Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, главный редактор информационного агентства «Регнум», кандидат исторических наук, историк, публицист, издатель Модест Алексеевич Колеров. Мы говорим сегодня о общественном идеале. И вот если мы вернемся в начало 20 века, не была ли философия общественного идеала и идеалисмус милитанс, воинствующий идеализм, как его называли некоторые участники этих сборников, чем-то вроде программы социальной революции? То есть можно ли сказать, что самодержавие в этом отношении было менее идеалистическим, да, то есть оно менее вдохновлялось какими-то общественными идеалами, философскими построениями, чем вот эта профессорская, скажем так, интеллигенция, философы, правоведы, юристы?
Ну, во-первых, интеллигенция была не только профессорской, она была в массе своей все-таки народнической. Mm-hmm. Это та интеллигенция, которая создала земскую школу, земскую медицину на своих плечах с нуля, массовую, достойнейшую.
Вересаева.
Ну, море всего. Чехова. Весь Чехов.
Да.
И она, конечно, была идеалистична на практике. Это сначала там тысяча другая дураков сходили в хождение в народ, чтобы призвать мужика к бунту, но потом быстро поняли, что они дураки. И что если ты хочешь помочь народу, надо помочь ему делом, образованием, здоровьем, статистикой, изучением жизни народа. С этой точки зрения самодержавие было не столько идейным, сколько ретроградным. Мой учитель на истфаке Московского университета обращал внимание на то, как в начале 900-х годов царская фамилия с какой страстью приняла участие в костюмированных фотографиях, где они наряжались в костюмы середины 17 века. Это был очень серьезный жест, Алексей Павлович. Когда страна кипит, ты наряжаешься в одежды середины 17 века. Они вряд ли знали, что такое середина 17 века, но середина 17 века – это глухая государственная провинция. Медный бунт, соборные уложения, укрепление крепостного права, придворный язык польский.
Раскол.
Да, раскол чудовищный, отсекающий 40% верующих. Только Петр Великий не знал польского языка, хотя читал, я видел его польское письмо в Варшаве. Но он не говорил на нем. Вот эта провинциальность, супротив Речи Посполитой, это что, идеал? Нехорошо. Дело в том, что, конечно, история, это, как говорил Андрей Белый, как зубочистка. Ее можно и туда использовать, и сюда использовать. Но она жесточайше мстит, когда ты используешь, не разобравшись. Потому что в историческом подражании всегда есть подкладка, внутреннее содержание. Ты можешь восхищаться и вдохновляться ритуалом. Но кроме ритуала есть целая практика рабства, вторичности, провинциализма.
Который... Это напоминает исторический карнавал на Красной площади. Да. Приходишь возле исторического музея, да, тебе и Ленин стоит, и Сталин.
Вот, да. И иногда между собой дерутся.
Да, с секирами какие-нибудь бояре, там, с которыми фотографируются за 300 рублей.
Да, да, да.
Вот,
да.
То есть это не история, а какой-то
и
балаган.
С этой точки зрения интеллигенции, плоть от плоти, русской государственности, я бы даже сказал, плоть от плоти русской монархии, поскольку интеллигенция была создана самодержавием в просветительских целях для развития школы, образования, обслуживания государственных интересов, Она же не с неба упала. Она начала ломать эти старые рамки.
Интеллигенция в смысле интеллектуалы, не как, как Радищев, противостоящий власти, да?
А вот Радищев. Я, как и многие из нас, которые читали Радищева, всегда удивлялись жестокости его наказания. Ну, написал какую-то книжку. Но мы забываем, кем он был. Он же был не писака.
Чиновник.
Он был чиновник высочайшего ранга. Он возглавлял петербургскую таможню.
Да.
А в тех конкретных условиях Петербург – это монопольное окно в Европу. И ты, министр внешней торговли, начинаешь так забавляться. Конечно, это был акт жесточайшей нелояльности. Но книга прекрасная. Я ее перечитывал недавно. Я всем рекомендую. Я человек, совершенно лишенный юмора, к сожалению, но я смеялся в голос в ряде мест. Очень яркий писатель.
По крайней мере, написанное не на французском языке, как философические письма Чаадаева.
Это да.
Это верно. На архаичном, но очень,
нет,
очень
там
красивом.
Нет, есть светлые места.
Да,
есть
да.
Светлые места. Пушкин почему-то осудил Радищевскую книгу. Это надо разбираться, почему. Я думаю, что наш национальный гений не прав. Прекрасная книга. Что важно в интеллигенции? Не смешивать малочисленную узкую партийную среду со всей интеллигенцией, которая верно служит своему народу и своему государству, в том числе военная интеллигенция, в том числе там топографы, артиллеристы, там, в конце концов, земская интеллигенция. Она что, зря хлеб ела, что ли?
А советская интеллигенция?
Ну и так далее. А все эти ящики почтовые советские, которые создали нам оборонный щит, которого бы, если бы не было, сейчас бы уже не было бы России после 91 года, если бы не вот этот оборонный щит.
Ну, бунтовали. Вы не сторонник такой вот прерывности истории, да? Вы как бы видите в советской эпохе тоже в каком-то смысле продолжение такой наступательной поступи.
Это прерывности физически нет. И более того, я уверен, что те, кто сейчас утверждает прерывность после 17-го года, там, большевистская смута и сейчас какое-то возрождение, мне кажется, они все-таки тоже реконструкторы, они тоже актеры. Они родились в советское время, получили образование в советское время. Они что? Марсиане, что ли? Нет. Другое дело, что, конечно, Советский Союз, я, правда, в этом все больше сомневаюсь, но Советский Союз не был Россией. Не был Россией. Мы внутри советского времени, жившие, мечтали о России, хотели России, боролись сердцем за нее, но полной России он не был. И в 91-м году, кроме обвала, произошло и обнажение России. Она стала, по крайней мере, по имени равна себе. Здесь, как во всем, что касается мира, мир, конечно, лежит во зле, но не сводится ко злу. Что-то в нем есть и кроме зла.
А вот идея нации в общественном идеале, она присутствует как-то? То есть, когда мы говорим русский, российский, Россия, имеет это отношение к общественному идеалу или это имеет отношение только к названию той страны, в которой мы привыкли жить или хотели бы жить?
Слабость русского народа состоит, на мой взгляд, в том, что он немыслим и не живет без государства. Русский – это государственный народ.
Слабость или сила?
Слабость. Оказывается, русские в россияне и через поколение перестают быть русскими.
Угу.
Ну, за редкими исключениями сектантского свойства.
Угу.
Русские живут только на своей земле со своим государством. Во всех остальных случаях растворяется без следа. А еще это в лучшем случае без следа. В худшем еще начинает учить свою бывшую родину правильно шагать в ногу с разными новыми...
Это давний синдром. Печоринский.
Чудовищный.
Обиды на свою страну.
Чудовищный.
Да? Ни один русофоб так не поизгаляется над своей страной.
Знает, как... куда ударить. Знает, куда, где
у как его... Как переставший быть русским русский человек.
Знает, где у матери болезненное место. Так вот, с этой точки зрения русская нация – это русская нация дефис государства. Не этническая, языковая, культурная, этатистская нация. Это не национальные государства, построенные по этническому, этнографическому признаку. Был бы этнографический признак консолидации русских, они бы как-то выживали в диаспоре, как армяне, например. Но этого же нет. Этого нет. И, с другой стороны, в начале века была серьезная слабость, серьезная проблема. Русская интеллигенция, копируя из Австро-Венгрии сетку, схему национальных самоопределений, копировала и для себя вот такую же мозаичность. И фактически разрушала страну этим. С другой стороны... освободительная, либеральная интеллигенция, а у нас, как вы знаете, 90% интеллигенции были на либеральных основах стояли. Освободительная антисамодержавная интеллигенция вдохновлялась примерами исторического национального освободительного движения немецкого против Наполеона, итальянского против австрийцев и так далее. Когда... национальное освобождение строило государство. Были попытки раскачать это, и наши великие участвовали в этом.
Славянство?
И не только. И Фихте, как образец национального возрождения. Да, славянское вдохновение. Но и немцы в итоге, и итальянцы строили национальные государства. А их империи были ассимиляторские. Россия не была и ассимиляторской империей, и Россия остается сейчас континентальной империей как многонациональным единством. Я бы даже сказал, многоуровневым единством, которое, ну, в целом нормально уживается с разными системами власти, с той же Чечней. Там же автократическая система власти, в отличие от других субъектов федерации.
Я извиняюсь, что прерываю. Недавно была презентация второго тома собрания сочинений «Матери Марии» Скопцовой. Угу. Вот. И потрясающую статью я там обнаружил конца 20-х годов, которая называется «Герань и Иван Калита», где мать Мария говорит о том, что вот суть России – это как раз вот это объединяющее единство, и которому пытаются противопоставить герань на окне, разное отколовшееся от этого единства народа, которые хотят жить на особенку. И сегодня мы это видим наглядно, да, когда вот какие-то национальные атрибуты, рушники, вышиванки. Вот. Наоборот, мать Мария говорит, что само становление Московской Руси предполагает включение в себя, причем включение не на почве русского национализма, но на почве вот этой российской единой идеи. Угу, да?
Угу. Вот. А кто издал это?
Это издал «Русский путь». То есть это второй том, который вышел с большим промежутком. И я не ожидал от Елены Юрьевны Кузьминой-Караваевой, которая прославлена в лике святых. Ну, она прославлена, собственно говоря, экзархатом, да, который теперь входит в состав Русской Православной Церкви.
И мы это унаследуем?
Пока нет. Пока ее нет в календаре.
Ну, это не важно, она мученица.
Но, вообще-то говоря, она мученица, да. И она святая Русской Церкви.
Без всякого сомнения.
По крайней мере, сегодня мы совершенно точно можем сказать, что она местно чтимая святая Русской Церкви, потому что ее почитает значительное количество приходов, которое вошло в состав Русской Православной Церкви.
Вы знаете, что я к политической истории канонизации отношусь как историк, и я прекрасно понимаю инструментальную ее роль, но личный подвиг никто никогда не отменяет. Это очевидно. Она мученица.
Ну, во всяком случае, это было еще до пострига, когда она выступала как поэт, как публицист. Но мне кажется, что сама метафора, которая, кстати сказать, пошла в иммигрантскую среду, и были очень такие оживленные дискуссии, слово «герань» стало нарицательным, ее стали писать в кавычках. Вот, это много описывает из того, о чем мы говорим сегодня, как мне
кажется. Дело в том, что я еще в советское время, 70-е годы, заметил эту герань как нарицательность. Я думаю, что она не придумала, она выявила из старой русской культуры эту герань как символ пошлости, буржуазности, мещанства и применила к этим нацикам. Гениально, на самом деле. Но я хочу сказать о герани. Она не выживет.
Потому что нету стержня?
Да. Это ее стержень этой герани – ненависть. А на ненависти можно вести войну, можно совершить геноцид гитлеровский.
Ну, это то, что сказал критикуемый вами наш национальный гений Пушкин. И нет истины, где нет любви. В статье Радищеве. Вот с этим трудно не согласиться.
Да нет, ну, разумеется.
С этим трудно не согласиться.
Ну, просто зря он Радищева обидел.
Ну, там были свои, видимо, какие-то...
Видимо, там все-таки были
преходящие политические мотивы.
Ну, конечно.
Вот, нужно было показать лояльность к власти. Вот, но сам приговор очень верный. Нет истины, где нет любви.
И герань вокруг России не выживет. Это самое главное.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, главный редактор информационного агентства «Регнум», издатель, историк, публицист, кандидат исторических наук Модест Колеров. Мы говорим сегодня о общественном идеале. Для вас общественный идеал он теория, доктрина, которую вы прочитали, взяли из работ наших замечательных классиков философско-правовой мысли? Или это личный опыт, опыт вашей собственной биографии? Я знаю, что вы туляк.
В Тульской области.
Ну, туляк, да. Туляк. Да. Не из самой Тулы. Вот эти переживания России, веры, церкви, они пришли уже в перестроечную эпоху или постперестроечную, или они уходят корнями в ваше детство? В...
Ну, естественно, родители мои были атеистами, а бабушка моя хранила веру, но переживание России было всегда острым, болезненным, травматичным. Я помню это. Часто отец мой покойный цитировал Есенина: «Русь так и будет гулять и плакать под забором». Боль за Россию всегда была велика. Но вырос я в шахтерском городке. 90% шахтеры, тяжелый физический труд.
Ценности были?
Конечно. Я никогда не сомневался, что эти вот люди, они все в первом поколении городские, они все деревенские шахтеры, рожденные в деревне. Они все дети, и кто-то, очень многие были участники войны. Для них ценность Родины никогда не подвергалась сомнению. Они могли не умничать по этому поводу, но это именно те люди, которые, когда гром грянул, пошли и умерли. Мои родители были в оккупации, моя бабушка, все были в оккупации. Я знаю, что это такое, и из их детских рассказов. Тем более, там есть разные этнические примеси, мы знали, что мы большая страна. Это, хотя формальный атеизм, церковность считалась признаком стариков, неграмотных, темных, но это самый подлинный идеализм. Трудись, все приложится. Будь честным. Никогда не обижай людей, не хами, не воруй ничего. Это же чистый идеализм. Чистейший идеализм. Никаким атеизмом и социал-дарвинизмом не защищаемый и не утверждаемый.
Слово данное, да, которое надо держать.
Все. Да? Не воруй, не ври.
Может быть, поэтому так, в общем-то, произошел переход, ну, относительно легко,
да,
с
легко.
Советской эпохи вот к возрождению церковной
обыденная
жизни.
Обыденная этика была абсолютно, в общем-то, религиозной. Она никуда не делась. А все, что было, пьянство, там всякое хамство, хулиганство, бандитизм, всегда воспринималось адекватно. Пьянство, хулиганство, бандитизм, расчеловечивание. Все прекрасно знали, как это называется. Нелюдь это называется. Вот и все. Будь он хоть трижды коммунист или антикоммунист. Обыденная этика всегда сохранялась. Всегда.
Цитата. Сергей Николаевич Булгаков. «Героизм и подвижничество» из сборника «Вехи». Христианское подвижничество есть непрерывный самоконтроль, борьба с низшими, греховными сторонами своего «я», аскеза духа. Если для героизма характерны вспышки, искание великих деяний, то здесь, напротив, нормой является ровность течения, мерность, выдержка, неослабная самодисциплина, терпение и выносливость, качества, как раз отсутствующие у интеллигенции. Верное исполнение своего долга, несение каждым своего креста, отвергнувшись себя, то есть не во внешнем только смысле, но и еще более во внутреннем, с предоставлением всего остального промыслу. Вот черты истинного подвижничества.
Хороший исследователь Франка Семена Людовича Филипп Бубайер после того, как он написал книжку о Франке, написал книжку о совести в советское время, и он тоже брал у меня интервью, со мной разговаривал, как вот это вот двоедушие было в советское время. Не было двоедушия. Это может быть где-то вот на каких-то столичных паркетах. Но люди, которые тяжело работают изо дня в день, а шахтерский труд очень травматичный, люди гибнут постоянно. И вот Филипп Бубайер все задавался вопросом, а где тут двоедушие, где тут проблемы совести, обыденная, крестьянская своей, по своей сути. У нас же абсолютно большинство крестьяне бывшие. Крестьянская совесть, она не сусальная. Я вот хорошо помню, и не только такие нюансы какого-то языка нашего, там, диалекта, люди суровые. Сердится. Но массовая этика, например, исключает то, что я в Москве увидел к своему удивлению. Там дома никто матом не ругается. Дома должно быть чисто. Понимаете? И это крестьянская этика. И еще одна очень черта вот этого посткрестьянского мира. Праздник какой-то там, 1 мая, 9 мая. Окна открыты на первом этаже, сидят за столом, выпили, поют.
А сейчас поют?
Нет.
И у вас в семье не поют?
Нет.
Я помню, в 90-е годы еще пели, когда собирались.
Ну, что-то другое пели, а то там, ой, кто-то с горочки спустился, там вот такие.
Ну, конечно, не народные песни, может быть, но песни военных лет,
да,
которые в каком смысле тоже стали народными,
да,
песнями.
Стали народными, да?
А ведь пение, совместное пение, это совместное переживание, да, а общество в каком-то смысле складывается из этих совместных переживаний.
Это и есть соборность, пусть даже она формально атеистическая, это чистая соборность.
Но она не может быть формальной. Если она есть, эта соборность, то она уже церковная.
Ее придумать нельзя.
Да, ее придумать нельзя, да,
да?
Да. Когда есть это единство, единодушие, да, может быть, не единомыслие, а единомыслие – это вообще вещь сложная, да? А вот единодушие, единство переживаний, которое дается в песне, в хоровой песне, в хоре, да? Вот,
да,
Может быть, это надо возрождать сегодня как-то?
Ну, это и есть. Я в детстве учился музыкальной школе недолго. И самый ценный, бесценный мой опыт этого времени в том, когда я играл в оркестре народных инструментов. Вот это, я вам скажу, ощущение соборности, когда...
На чем играли?
Ну, на крупной балалайке, такой басовый.
Бас-балалайки.
Да, вот крупный, там, бум-бум, она задает акценты. Но когда идет дыхание оркестра, и ты часть, ни с чем не сравнимое ощущение, ты часть оркестра. Ну, может быть, как ни странно, это похоже... На когда ты на разводе в армии идешь ротной колонной или батальонной колонной, и там и раз, и отдаешь честь там налево. Там, все.
Или может там... быть, эта метафора оркестра, она и соответствует вот тому, о чем мы говорим, общественный идеал.
Да.
Когда общество должно звучать как оркестр.
Безусловно.
И каждый колокольчик, условно говоря, каждый треугольник имеет в этом оркестре свою роль и свое неотменимое значение.
Но здесь есть сложная вещь. Иерархия должна быть, то есть роспись по партитурам должна быть естественной. Я категорически противник феодализма, всяческого сословного строя и прочих, корпоративного строя и прочих шуточек. Я республиканец по своей сути.
Поэтому вы не любите Константина Леонтьева?
Не люблю.
Ну, и я согласен, когда вы говорите, что мы не можем перенести на сегодняшнюю нашу жизнь те понятия, которые относились к той еще крестьянской Руси. Ведь Россия, о которой вы рассказываете, 60-х годов, которая только в первом поколении вышла из села, да, и заявила о себе как городская Россия, после особенно хрущевского укрупнения деревень, когда многие деревни просто погибли. Вот, а 19 век-то это вообще крестьянская Русь. И когда мы сегодня говорим о консерватизме, как о консерватизме вот той самой Руси, которую пытался подморозить Константин Леонтьев в 1880 году, конечно, наверное, это, ну, по меньшей мере, абстрактная и отвлеченная такая
да,
теория.
Да, Хрущев добил крестьянскую Россию, которой смертельную рану нанесла война, поскольку миллионы погибших пехотинцев – это прежде всего, да, крестьянские дети. И вы сами знаете, едешь по... Слава богу, все ухожено. Едешь у нас по деревням, и стоит обелиск 200-300 человек с одинаковой фамилией.
В каждом селе, да.
С одинаковой, вот все местные. Это все, это гекатомба, это жуть.
Это еще в тех селах, которые выжили. А сколько ведь сел на сегодняшний
жуть,
день?
Жуть.
Наверное, 4 пятых из тех сел погибли сегодня.
Безусловно. Этой России нет. И я задаю каждый раз вопрос товарищам-консерваторам, что вы консервируете? Где атомарная основа вашего консерватизма? Никто не может ответить. Это же главный сейчас вопрос общественного идеала. Пролетариата нет, крестьянства нет. Кто борется за социальную справедливость? Но у социальной борьбы должен быть социальный адресат. Не классовый, а социальный. За чью свободу ты борешься? Ну, не за олигархов же. И не за коррупционеров. Есть мнение, я вам поделюсь с вами, что кто сейчас движущий класс? Бюрократия. Представьте себе. Организованно. Понимает свои интересы. Ну, за верхним слоем не коррумпирован в такой степени, как может показаться. Почему нет?
А вот этот общественный идеал, он связан с общим благом сегодня как-то? Можем ли мы говорить в нашей разделенной, прежде всего, имущественно разделенной стране сегодня, где разница между доходами самыми высокими и самыми низкими в сотни раз? Да?
Да.
Можем ли мы говорить о том, что есть какое-то общественное благо,
конечно,
к которому
есть.
Философия должна стремиться?
Конечно, есть. Общественное благо – это жизнь и безопасность России и ее многонационального народа. Свобода этого многонационального народа для своей самореализации, развития. И самое главное, социальная справедливость. Общее благо – социальная справедливость, которая утверждается нашей Конституцией и отрицается коммерциализацией бюджетной сферы. Я думаю, этого более чем достаточно для борьбы.
Ну, я думаю, что наш сегодняшний разговор задал много вопросов, на которые мы не на все ответили. Вот. Но, тем не менее, это некое поле, потому что мне кажется, что верующий человек не должен быть чужд тем проблемам
страны. Если он честен с собой, да. Если он честен с собой, и если он не столпник, он не может быть равнодушен к этому.
Вот. И мы за это благодарны нашему сегодняшнему гостю, главному редактору информационного агентства «Регнум» и создателю этого информационного агентства, главному редактору серии исследования по истории русской мысли, историку, публицисту, философу Модесту Алексеевичу Колерову. Спасибо и ждем вас снова в гости на радио «Вера».
Я приду. Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.